Состояние и его значение с точки зрения йоги иллюзорного тела. Как мы говорили вчера, духовная практика заключается в постоянном очищении. И тот, кто не делает это, он как бы выпадает из процесса духовной практики. Мы очищаем собственную бессознательность, омрачение, кармические праны с помощью света ясности, который возникает в результате созерцательной практики. Именно отсутствие света ясности заставляет живых существ быть в омрачениях, в иллюзиях и перерождаться. И напротив, появление этого света рано или поздно приводит к тому, что все, что было загрязнено, все очищается. Допустим, отсутствие ясности в отношении физического тела приводит к тому, что физическое тело болеет или недолго живет, или оно не гибкое. То есть у тебя нет понимания, что же с ним вообще делать. Отсутствие ясности в отношении праны приводит к тому, что ты чувствуешь недостаток праны, у тебя есть засоры, не выходят технические практики. Ты не понимаешь, что же с этими пранами делать, как их регулировать, или не контролируется желание. То есть у тебя нет ясности, как это взять, сублимировать сексуальное желание, как свадистану чакру очистить, как повернуть вспять течение пран, заставить их подняться к голове. Все это примеры отсутствия ясности. Или, допустим, отсутствие ясности в правилах монашеской дисциплины приводит к неразберихе во взаимоотношениях, иерархии, собственной практике, когда человек не совсем ориентируется во всем этом. То же самое отсутствие ясности в отношении собственного сознания приводит к неразберихе в промежуточном состоянии. Возникают разные виды цвета, света. Человек не знает, куда идти, зачем следовать, входить ли ему в утробу, получать новое тело, идти по пути богов, или оставаться в том состоянии, у него замешательство. И напротив, когда у нас появляется свет ясности, все очищается, вся внутренняя неразбериха очищается, все становится гармоничным, целостным, божественным и правильным. Итак, когда ум пребывает в состоянии ясного света, он определенное время пребывает без движения, в высшем состоянии пустоты. Но рано или поздно происходит небольшое колебание, как бы небольшой трепет в сознании. И это состояние пустоты, именуемое Брахма-джоти, сияние Брахмана, Турья-тита, запредельное состояние. Человек, если он недостаточно осознан, он начинает испытывать трепет и выпадать из него. Это признак того, что стадия чистого ясного света заканчивается. И самые тонкие праны и ум покидают бинду бело-красного цвета, маленькое бинду в сердце бело-красного цвета, и начинают выходить наружу. И в это время обычное физическое тело покидается, и начинает появляться тело промежуточного состояния. В каком случае тело промежуточного состояния не появится? Если человек вошел в недвойственность и полностью реализовал этот свет и не желает выходить. Либо если он натренирован в практике пятой, шестой и седьмой дхьяны, то есть он много медитировал на бесконечное пространство, на бесконечное сознание или на состояние небытия. И он решил стать богом-долгожителем, бесформенным, богом, подобным космическому духу. Однако, если он так сделает, он совершит ошибку. Поскольку даже такое возвышенное состояние в облике бога-долгожителя не является освобождением. И по сути это является как бы еще возвышенным миром сансары. Поскольку тонкая двойственность еще не преодолена. И в этом состоянии невозможно быть в созерцательном присутствии. Поскольку тхьяна, поглощенность бесформенным и присутствие – это разные вещи. Кто-то может быть думает, что это одно и то же, а ничего подобного. Потому что, как вы знаете, тхьяна – это все-таки заклинивание ума в определенном состоянии. Это такая некая заклиненная однонаправленность. А присутствие – это, напротив, распахнутое, необусловленное состояние. И стать обитателем мира без формы, войдя в пятую тхьяну, в шестую тхьяну, в седьмую тхьяну, это значит сделать такую однонаправленность сознания. Это очень тонкая и возвышенная однонаправленность. Тем не менее, это не есть естественное состояние. Потому что в нем форма отрицается, и есть только однобокая привязанность к бесформенности. А истинное естественное состояние – это способность воспринимать и бесконечное, и конечное одновременно, и форму, и бесформенность. И ситхи говорят, что неблагоприятно для ищущего полного освобождения перерождение в этих областях. Ты можешь прекрасно провести там много миллиардов лет, но тем не менее твой истинный прогресс остановится. Ты не будешь в этом состоянии расти, потому что состояние тхьяны непригодное для роста. Это поглощенность одним определенным видением. Говорится, что только высокие души в состояниях тхьян могут также развиваться. Те, кто имеет многомерное сознание. Итак, в этот момент белое начало в сердце движется вниз и выходит наружу из половых органов, а красная капля выходит из области носа. Считается, что появляется тонкая прана, и она является основой для фундаментального сознания. Ее обычно говорят, что ее цвет белый. Но этот цвет, он испускает пятицветное сияние, то есть цвета белого, красного, желтого, зеленого и синего. И вот на основе вот этой тонкой праны создается облик существа промежуточного состояния. Оно имеет тело из праны. Допустим, духи в промежуточном состоянии питаются запахами, поскольку запахи источают определенную прану, и они, втягивая эти запахи, насыщают свою прану. Поэтому, когда делаются подношения им, допустим, благовониями, они могут их получать. Или когда сжигаются какие-либо подношения. И существо в промежуточном состоянии имеет облик человека, которым ему предстоит стать. То есть оно имеет облик того существа, которое ему предстоит родиться в следующей жизни. Допустим, если ей предстоит родиться претом, оно будет иметь вид прета. Если предстоит родиться богом, оно будет иметь вид бога. И в этот момент в обратном порядке появляются белый ум тонкого проявления, красное нарастание и черная близость достижения. И вот это вот черный свет близости к почти достижению, И достижение промежуточного состояния, они происходят быстро, так что даже не практикующий он не в состоянии заметить. Все это происходит как щелчок пальцем. Только опытный практик, который натренирован на распознавание этих светов, может оставаться надолго и осознавать эти тонкие состояния. Настолько они тонкие. И живое существо начинает рождаться сразу же в промежуточном состоянии, когда оно выпадает из фундаментального света. И в это время также появляются конечности, органы, различные части его тела. И далее в обратном порядке проявляются различные знаки. Знаки, присущие также процессам кундалини-йоги, описанные в Упанишадах и в различных тантрах. То есть как это происходит в обратном порядке? Из ясного света появляется черное пространство. Из черного пространства появляется пространство тонкой красноты. Из пространства тонкой красноты появляется пространство тонкой белизны. Затем появляется видение пламени, подобного масляному светильнику. Затем видение искры или светлячков, затем видение дыма, затем видение миражей. Вот таково разворачивание элементов в обратном порядке, в промежуточном состоянии. И такое живое существо, оно устремляется на поиски места нового рождения и на поиски запахов, поскольку оно в это время питается запахами. И у него формируется тонкое тело. Тонкое тело формируется у всех. И оно состоит из сознания и порождено одной только праной. Это тонкое, нематериальное, психическое тело. Грубое тело состоит из первоэлементов. И они проявляются как видимые нами плоть и кровь. И вот это тонкое тело, оно является основой иллюзорного тела, которое мы планируем достигать. То есть, если его очистить, из него появится чистое, божественное, бессмертное иллюзорное тело. И считается в разных текстах, что существо в промежуточном состоянии имеет разные особенности. Допустим, оно обладает ясновидением. И оно может проникать в будущее, в прошлое и в различные миры. Разумеется, каждое в меру своих способностей. Даже духи, невысокоразвитые существа, обладают ясновидением. У него одновременно появляются различные части тела. И это тонкое тело невозможно ничем повредить из материальных вещей. Но возможно на него влиять силой магии, визуализации. И оно может свободно проникать сквозь стены, горы и что иное. Оно не может попасть только в утробу матери будущего рождения, если не пришло время. Также оно может свободно переноситься, куда оно пожелает силой только мысли. И часто, попав в промежуточное состояние, живому существу трудно его поменять на какое-либо другое, если оно не развито, потому что оно сильно обуславливается. Однако тот, кто имеет должный уровень осознанности, он может менять промежуточное состояние, в которое он попадает. В общем, это связано со способностью самоосвобождения и способностью черпать внутреннее пространство, бхава, божественную гордость из глубины собственного сознания. Считается, что в промежуточном состоянии наибольшая продолжительность жизни 7 дней, после чего происходит, если перерождение не произошло, происходит так называемое малое умирание. И после малого умирания наступает новое промежуточное состояние, и так 7 раз. До тех пор, пока причины нового перерождения не заставят войти в новое тело, или живое существо станет каким-нибудь духом. И как происходит такое малое умирание? Вот тело, тонкое тело существа в промежуточном состоянии, оно начинает свертываться, начиная сверху и снизу, и собирается в сердце. а затем начинает исчезать, начиная с краев. И различные тонкие двойственные состояния в это время растворяются, и снова возникают различные знаки, о которых мы говорили. И когда эти знаки возникают, затем снова возникают различные виды света, о которых мы говорили, вплоть до ясного света. Происходит снова малое растворение. Только они переживаются не так явно в это время. И возникают четыре пустоты, и снова появляется исконная пустотная светимость, исконный ясный свет пустоты. И все эти малые смерти, они проживаются в промежуточном состоянии. Но это не истинная смерть, которая, была в теле физическом. Другие говорят, что и эти малые смерти в промежуточном состоянии, и физическая смерть – это одни и те же процессы. Только в физическом теле эти процессы более выражены, потому что грубые элементы дают большую энергию при переживаниях. И, собственно, с этой точки зрения, это и не смерть вообще, а смерть – это физиологический процесс последовательного то растворения, то проявления тонких элементов света и праны, которые являются основой для нашего фундаментального ума. То есть то, что люди называют рождением и смертью, это просто такое последовательное проявление тонких пран и разворачивания и создание этих элементов, либо их растворение. Как таковой смерти нет. Исконный ясный свет бессмертен, и фундаментальное сознание тоже бессмертно. Но дело в том, что это сознание, оно забывает и отождествляется с проявлением грубых элементов и создает основу для себя на чем-то временном, на физическом теле, на каких-то двойственных представлениях. Но когда йогин обретает ясность и утверждается в состоянии фундаментального ясного света, то для него нет такой смерти, а есть процесс только разворачивания, втягивания и разворачивания. И он его может полностью контролировать. То есть он уже не происходит такие бесконтрольные процессы, когда он разворачивается, и его ясный свет приобретает форму демона или форму существа ада бесконтрольно. А процессы разворачивания тонких пран из фундаментального света полностью чисты и подконтрольны. То есть он может войти в свет, а затем развернуть свои праны и превратиться в божество, в то, которое он хотел. Снова войти в свет, развернуть праны, превратиться в человека. И вот этот процесс разворачивания праны в состоянии фундаментального света, его сравнивают с рыбой, выпрыгивающей из воды. То есть если вода, гладь озера – это исконная основа нашего сознания, то разворачивающиеся праны и иллюзорное тело, которое появляется, это как рыба, которая на время выпрыгивает из воды. Итак, тот, кому предстоит родиться существом ада, покидает тело через задний проход, а кто родится голодным духом, выходит через рот, кто родится животным – через мочеиспускательный канал. Кто родится человеком через глаза, кто родится Богом мира, страсти через пупок. Кто родится Богом-чародеем, выходит через уши. А если предстоит родиться в мире форм, выходит через середину лба. А если в мире без форм, через темя. Так излагаются учения о точках в теле и взаимоотношениях с перерождением. Это верно для обычных людей, но для йогина, допустим, преуспевшего шачакра-йоги, он сам может направлять свою прану, он может выходить через любую чакру в физическом теле. И в зависимости от того, какую чакру он вышел, он может перерождаться в том или ином мире. И, разумеется, наивысшая чакра является сахасрара. Считается, тот, кто выходит через нее, он достигает освобождения. Либо если йогин устойчив в присутствии или у него глубокий уровень бхавы, то независимо от того, через какую точку он выходит, он может менять свое состояние силой только своей осознанности. Но для остальных это действительно так. И считается, что если человек с дурными кармами, и у него нет заслуг, и ему предстоит дурное перерождение, то сначала сознание прекращается в голове, в верхних частях тела. То есть у него доминирует апанавая. А если человек с заслугами, и у него чистое сознание, то сначала сознание прекращается в ногах, и циркуляция праны прекращается в ногах, а в голове она остается. То есть человека дурного, с сильными омрачениями, его грехи как бы тянут вниз с помощью апанавая. Человека возвышенного практикующего, его сознание идет вверх, поскольку оно более тонкое. Также в промежуточном состоянии живые существа, которым предстоит родиться в дурных видах миров, видят развернутую черную ткань или просто состояние темноты. Иногда есть видения, когда они видят себя перевернутыми. И напротив, тем, кому предстоит родиться в высших мирах, людьми, полубогами, видят развернутую белую ткань или видят белую лунную ночь. Или иногда говорится, что те, кто идут в нижние миры, падают словно головой вниз. Кто идут в верхние миры, идут вертикально, а те, кто перерождаются в мире людей, идут прямо, в состоянии промежуточном. Существа ада также описываются как похожие цветом тела на горелое дерево, а преты на воду, животные на дым, боги страсти и люди на золото, а боги мира форм или кандидаты в мир форм видят как белое, видятся как прозрачные, состоящие из белого сияния. Чтобы родиться в мире желаний или в мире форм, нужно пройти через промежуточное состояние. Но считается, что для тех, кто имел очень омраченное состояние и является кандидатом в миры ада, для них промежуточного состояния не существует. То есть они в нем мгновенно перерождаются. Также не существует промежуточного состояния для тех, кто перерождается в мире без формы. То есть, если человек выполнил пятую, шестую дхьяну и глубоко на ней зафиксировался, он не проходит никаких видений, он мгновенно входит в пустоту и пребывает только в пространстве. Итак, это различные описания промежуточного состояния, которое йогин очищает с помощью практики иллюзорного тела. Когда ясность начинает проникать в повседневную жизнь и начинает проникать в сны, то, разумеется, она проникает и в промежуточное состояние. И когда этой ясности достаточно, она насыщает тонкие энергии йогина и делает их чистыми. С помощью йоги иллюзорного тела мы окончательно восстанавливаем вот этот недостающий отрезок в нашем сознании, очищаем его, и у нас больше нет перерывов, нет разрыва в нашей осознанности. Допустим, вы созерцали в течение дня, и ваше состояние было ровным и глубоким. А затем вы проспали 6 часов в таком совсем бессознательном состоянии, и во сне разные вещи с вами происходили, это вы не контролировали. Это и есть разрыв в сознании. То есть это как бы темное пятно в ваших сутках, которое вы не можете контролировать. Но с помощью практики иллюзорного тела и привнесения ясности все такие пятна темные полностью изживаются. Йогин имеет 24-часовое непрерывное сознание. И если вы просто занимаетесь созерцанием, пребывая в естественном состоянии, этого уже достаточно. Без визуализации мантры поклонения вы можете реализовать чистое измерение, полное преображение своих пран в мандалу чистого видения. А практика иллюзорного тела является помощью такому преображению.
состояние пран на формирование тела у барда, ну, именно при жизни влияет или все-таки не имеет значения? Ну, я имею в виду. Ну, потому что говорят, что, ну, многие чувствуют, ну, святые, там, к примеру, когда у него умирание, то есть, ну, праны все равно как бы, ну, покидают тело, или это не имеет значения, какое у тебя состояние пран было, ну, как, то есть доминирование пран этой жизни, как бы, на формирование тела барда, или немножко другое что-то.
Скажем так, для тех, кто не развит в практике созерцания, влияет. Для тех, кто обладает большой духовной силой, обладает бхавой или созерцательной ясностью, они на него не влияют. Есть один рассказ про царя, который совершил жертвоприношение с поднесением своей головы в ритуальный костер. Но он был выдающимся йогом и магом. И когда он совершил такое подношение, у него появилось 4 иллюзорных тела сразу. И эти иллюзорные тела, каждое обладало разумом, интеллектом и само по себе жило. И в одном иллюзорном теле он практиковал тапас, в другом посещал миры богов, а третье иллюзорное тело у него пожрал крокодил. И он жил внутри крокодила. И потом этот крокодил сдох, а он вылез из его тела в облике маленького крокодила. И он дополз аж до северных стран, до Ледовитого океана, и попал в мир богов, в то время располагавшийся там. И когда он там попал, он там и оставил тело. И поскольку там место было очень энергетически насыщенное, он тоже переродился богом в силу праны этого места. То есть прана место повлияло на его перерождение в одном иллюзорном теле. Но если глубокая бхава и глубокое присутствие, то состояние праны, но не особо влияет на будущее рождение и тонкое тело в барда. Но с другой стороны, праны являются выражением ума. То есть не следует думать, что праны, ум — это какие-то разные вещи слишком. Со временем, если ум очищается, праны также очищаются. И в практике йоги иллюзорного тела мы создаем дубликат своего тела, созданный не из нечистых кармических пран, происходящих от отца и матери, а происходящий из чистого естественного состояния и божественной гордости. Допустим, в этом теле существуют белые и красные капли, как продукт кармы родителей, отцовской и материнской страсти. И вхождение в это тело – это символ нашей незрелости. То есть, почему мы люди, а не боги, допустим? Мы могли бы быть на небесах Индры, на небесах бога Брахмы. Но мы вошли именно в то тело, на которое у нас хватило зрелости. Исключая тех, кто сделал это сознательно в качестве своей какой-то миссии. И именно тело, оно несет кармы и незрелость нашего «я». Но иллюзорное тело, оно наоборот, проявляет нашу заслугу. Оно проявляется из чистого осознания, ясного света и из божественной гордости. И оно состоит из тонкой праны ума. И вдохновение в иллюзорное тело фундаментального света и божественной гордости – это краеугольный камень практики иллюзорного тела.
Oh.